Его молчаливый эскорт тоже остановился у пасечника, и предельник купил сыновьям по куску сотов. Виктор едва удержался от смеха. Впрочем, дело хорошее. Парни вгрызлись в соты с явной радостью, особенно те, что помладше. Дальше две бабульки, похожие словно сестры, торговали всякой одеждой. Виктор прошел было мимо, потом вернулся. Если уж двигаться неведомо куда, то надо экипироваться. Он купил смену белья, поразившись тому, что явно шитые вручную трусы имеют нормальный, а не семейный фасон. «Как на тебя шило, милок», — солидно сказала бабка, одобрительно оглядывая Виктора. «Простые нравы». Сейчас Виктор был одет как раз по погоде, но не мешало подумать и о будущем, например, о дожде. С востока медленно наползали облака. На лотке лежали две черные кожаные куртки, но обе оказались Виктору маловаты, да и обилие медных пуговиц, шнуровок и железяк делало их похожими на прикид металлистов, а не на одежду для взрослого мужчины. «На эльфов шило», — огорченно сообщила бабка. «На эльфов они такие любят. Вот и девчоночка мерила-мерила, так и не взяла». Виктор даже не стал уточнять, как выглядела девчоночка. Он и так чувствовал, что речь шла о Тель. «Плащик купи», — посоветовала вторая бабка. Видимо, Виктор начал обретать в их глазах статус реального покупателя, хороший, из бобровых шкурок. Но Виктор еще не сошел с ума, чтобы одеваться в дорогу в роскошный плащ из тонко выделанного блестящего меха. Уж больно вызывающе он бы в нем выглядел. «Так хоть ножны! Что ж ты с мечом-то по городу ходишь, народ пугаешь?» — не унималась бабка. А вот это и впрямь было хорошим советом. Из полотняного мешка, лежащего под лотком, бабка сноровисто извлекла несколько ножен. И Виктор с любопытством оглядел их. Дерево, обшитое грубой шершавой кожей. Примерил меч, и он вошел в первые же ножны, легко и крепко, словно те были сделаны на заказ. Странно. Даже бабка растерялась и покачала головой. «Глядишь ты, нашел себе одежку». Цена, заломленная за ножны, показалась Виктору преувеличенной раза в два, но он молча расплатился и двинулся дальше. Пристегнутые к поясу ножны стали путаться в ногах. Он, молча не думая, сдвинул их по поясу, и оружие словно вспомнило свое место. Разбойники тоже приостановились у торговок одеждой, и Виктор с любопытством покосился на них. Неужели купят себя по паре трусов? Но так далеко их слепое поклонение не заходило. Предельник просто пощупал кожу курток, скривился, подозвал младшего сына, что-то ему сказал и легонько толкнул. Мальчишка бросился с площади со всех ног. Виктор продолжил знакомство с местным товарным ассортиментом. Женщина лет 40 в цветастом сарафане с ярко накрашенным лицом торговала выпивкой. В основном кувшинчики с плотно пригнанными крышками, но стояло из десяток бутылок. Стекло грубое, неровное, словно вручную дули. А ведь так и есть, наверное. Вместо этикеток к стеклу приклеены кусочки светлой замши, на которых старательно выведены названия. Эльфийская крепкая, медвежья, горный бальзам. Экспериментировать Виктору не хотелось, и он побыстрее отошел от лотка на обратном пути, если придется. Вот уж можно будет удивить друзей. А самым последним Виктор увидел то, что и не чаял найти. Перед коренастой, приземистой старухой, стоящей чуть особняком, лежала тоненькая кипа газет. Самых настоящих. Отпечатанных. Виктор протянул руку, и бабка ловко с неожиданной силой хлопнула его по пальцам. «Заплати сначала, много вас грамотных развелось». Голос бабки был грубый, гортанный. Сзади издал легкий рык предельник и двинулся ближе. Виктор обернулся, одним взглядом заставив его убраться на место, посмотрел на бабку. Твердое, морщинистое лицо, немалые усики, приплюснутый нос и жесткая пакля волос. Гном. Гномиха. Точнее. «Сколько? Золотой!» — тоном долженствующим означать одно «проваливай», ответила гномиха. Виктор трижды проклял свои интеллигентские заморочки, всеобщее начальное образование и неотбитую за 30 лет тягу к печатному слову, но ведь из газеты он сможет почерпнуть массу важного о срединном мире, верно? А что цена велика, так и бумага здесь редкость. Он положил рядом с газетами золотую монету, подчеркнуто выбрав ту, что поменьше. Гномиха, ничуть не смутившись, попробовала монету на зуб и протянула ему газету. Виктор жадно впился глазами в текст. «Путеец». К названию газеты так и напрашивалось добавить «красный», но Виктор сейчас был готов читать все, от вестника эльфоводства до вечернего упыря. Его взгляд скользнул ниже. Все статьи, хоть и набраны были русскими буквами, во вразумительный текст не складывались. «Каратара почесун» — это было еще самое безобидное, а вот «хартых гочек» и «гутру» и «сев л» с тремя восклицательными знаками. «Гномий язык» — из всего текста знакомыми были лишь предлоги, хотя кто знает, что означает для гнома «и», «у», «на». Впрочем, нет. Каждая статья была снабжена крошечным примечанием по-русски, заключенным в черную рамочку. История 1054 километра пути. Сравнительный анализ прибыльности грузовых и пассажирских перевозок. 70 лет в Хирде. Мемуары. Продолжение. Новости кланов неподтвержденные. Виктор быстро пролистал газету. Все 6 страниц, никаких рисунков и фотографий, ясное дело, не было. Судя по шрифту, печаталась газета на чем-то ужасно примитивном, и никаких статей по-русски, за исключением этих издевательских резюме. Он посмотрел на гномиху. Та в полном восторге ждала его реакции. «Спасибо большое», — сказал Виктор. «Я найду этой бумаге применение». Сложил газету восьмушку и запихал в карман джинсов. Гномиха побагровела, раскрыла рот, но так ничего и не ответила. Ближайшие бабки, наблюдавшие за происходящим, захихикали. Гордый своей маленькой победой, Виктор пошел к вокзалу. «Владыка!» — он обернулся. Мальчик, которого предельник куда-то отсылал, стоял рядом, протягивая Виктору тугой сверток. «Возьмите, владыка!» «Мне не надо ваших подарков», — устало ответил Виктор. «Отнеси отцу, понимаешь? Владыка, возьмите, или он меня убьет». Пожалуй, это не было фигурой речи. В глазах мальчика был страх. «Что это?» — сдался Виктор. «Куртка, владыка. Вы искали себе куртку». Виктор молча развернул сверток, и в руках его развернулась черная ткань. А ткань ли? Больше всего материал, из которого была сшита куртка, походил на рыбью кожу. Черную рыбью кожу, где каждая чешуйка была размером с детскую ладошку. Изнутри подкладка из короткого меха, тоже черного. И как бы Виктор не относился к нежданной пылкой любви хуторян, но куртка была великолепной. Она словно обещала уют, защиту и от ветра, и от дождя, и даже от предательского удара. «Спасибо», — сказал он наконец, борясь с искушением, немедленно надеть куртку. «Сколько я должен?» — мальчик испуганно замотал головой. «Ладно, спасибо еще раз. А теперь уходите, хорошо? Скажи отцу, что мы в расчете. Я ему глубоко признателен и все такое прочее».